Друзья, всех вас приветствую. Знаете, на прошлой неделе я слушал проповедь одну, и там такой пример мне один поразил. Один человек, он был верующий, посещал церковь, и он написал такое открытое письмо. Я сейчас точно не помню, или в интернете, или значит, задал такое открытое письмо. Он посчитал, что он 40 лет ходил в церковь. Сколько он проповеди за это время прослушал. Вот написал такое письмо и говорит, вы знаете, вот я 40 лет хожу в церковь, прослушал там несколько тысяч проповедей, но ни одну из них я не запомнил. Ни одну из них сейчас я не помню. И говорит, а нужно ли вообще вот собираться в церковь, нужно ли пасторам проповедовать, можно как-то по-другому строить служение. Вот. Ну что толку, что вот пастора проповедуют, а все равно, так сказать, люди такие, как я, ничего не запоминают. И это открытое письмо вызвало такой целый шквал откликов. Кто-то поддерживал этого человека, говорит, да, действительно так, что-то нужно в церковном служении пересмотреть. Кто-то говорит, да нет, как вообще могли такое сказать, это ваша проблема, что вы не помните эти проповеди. И вот эта дискуссия продолжалась очень долго, до тех пор, пока еще один человек не написал письмо. И письмо его было такое, вы знаете, я уже 40 лет женат. Все это время я в основном обедал дома, и моя жена готовила мне эти обеды. Но, говорит, я проанализировал, я пришел к такому заключению, что я не знаю ни одного рецепта из тех блюд, которые готовила мне жена. Но если бы она меня не кормила все это время, то я бы давно уже не жил. То, что она готовила, меня кормила, я кушал, и в это время я все время жил. И вот это второе письмо, оно как-то сняло все вот эти дискуссии, дебаты. На самом деле, друзья мои, когда мы сегодня шли в церковь, я собирался идти в церковь, настраивался на это служение, я так подумал, сколько раз в своей жизни я уже участвовал в хлебопреломлении. Я покаялся, когда мне было 17,5 лет, вы знаете, что в этом году я отметил 50-летие свое, да, много раз. В разных церквах мне приходилось участвовать в больших, многолюдных, таких многотысячных, собраниях участвовать в хлебопреломлении, в маленьких, иногда в семье, в квартире. Вот в прошлую пятницу мы с моей женой, еще там двумя сестрами ездили к Кате Морозовой, это наша сестра, член церкви, она живет в Подмосковье. Это, кстати, это ее подарок такой для нашей церкви, тут вот есть такой вазон с цветочками. Вот. И мы там участвовали в хлебопреломлении. Мы где-то раз в месяц, раз в полтора месяца ее навещаем, и она участвует в хлебопреломлении, очень радуется, всем передает привет. И вот сегодня снова мы собрались для того, чтобы участвовать в хлебопреломлении. Мы будем читать те же тексты Писания о страданиях Христа. Мы будем преломлять хлеб, мы будем брать чашу с вином. Это то, что мы делали уже многие из нас много-много раз. Но вместе с тем, друзья мои, очень хотелось бы, чтобы каждый раз, помните, Иисус сказал, всякий раз, когда вы едите хлеб сей, всякий раз, когда вы пьете чашу с вином, да, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Хотелось бы, чтобы всякий раз, когда мы в этом участвуем, когда мы приходим в церковь, когда мы слушаем проповедь, когда мы поем вместе или слушаем хоровое пение, наша душа получала некую пищу. Наша вера через это укреплялась. Мы получали бы определенную энергию, определенные калории духовные, да, чтобы снова идти в этот мир, идти в свои семьи, идти на работу, жить и жить по-христиански, жить по вере, жить в этом мире, но, как помните, Иисус говорил, но не по-мирски жить, да? Дай Господь, чтобы так оно и было. Итак, текст Писания, Евангелие от Матфея, 27 глава, с 39 по 44 стихи. Евангелие от Матфея, 27 глава, с 39 по 44 стихи. Даже с 38. «Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими, говоря, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста. Подобно первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили, других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: «Я Божий сын». Тогда и разбойники, распятые с ним, поносили его. Аминь. И сегодня мы будем говорить о крестном пути Господа нашего Иисуса Христа и вместе с тем о том, что каждый христианин, истинный христианин, истинный ученик Иисуса Христа, призван идти по этой земле также крестным путем. Итак, сегодня в церквах нашего братства, да, наверное, не только в церквах нашего братства, вот в России многие-многие евангельские церкви, насколько мне известно, пятидесятнические церкви, многие евангельские церкви, баптистские церкви, подобно нам, собираются вокруг трапезы Господней, вечери, причастия, хлебопреломления. Разными словами мы называем одно и то же действие. И это действие учредил сам Господь Иисус Христос, и он сказал: «Сие творите в мое воспоминание». И вот сегодня в воспоминании Господа нашего Иисуса Христа мы действительно будем размышлять о самом тяжелом дне в жизни нашего Господа Иисуса. И одновременно это самый важный день в его жизни. Этот день особенным образом показал, насколько свят Бог и насколько безнадежно грешен человек. Этот день удивительным образом проиллюстрировал, насколько сильно праведный Бог ненавидит грех и при этом любит каждого грешника на земле. В этот день исполнились те слова, которые Иисус произнес в начале своего земного служения. Помните, он сказал: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот в этот день это все случилось, друзья мои. В этот день Иисус уподобился вот этому агнцу, невинному животному, ягненочку или козленочку, которого издревле люди приносили в жертву за свои грехи. Но в этот день в жертву умилостивления за грех людей было принесено не животное, но единородный и возлюбленный Божий Сын. Этот день тяжких страстей Христовых, этот день позора и уничижения, этот день мученической смерти. Но одновременно, друзья мои, этот день спасения, этот день славы, этот день торжества, этот день победы. В этот день для каждого человека на земле появилась надежда на спасение, надежда на прощение грехов, надежда на освобождение от власти дьявола, надежда на примирение с Богом, надежда, что в конце пути, за этой гранью смерти, за этой гранью жизни земной, для нас откроется новая жизнь, вечная жизнь в Боге, в Царстве Его Небесном. И вот водоразделом, такой вот границей между страстями и славой, между муками и радостью, между смертью и жизнью стал крест Господа нашего Иисуса Христа, на котором Он был распят, на котором провел несколько страшных последних часов своей земной жизни, на котором Он и умер. И до сих пор крест – это, наверное, самое, ну, такое известное, самое популярное, самый распознаваемый знак христианской веры. Он может быть изображен на крыше или где-то на фасаде церковного здания, дома молитвы, где собираются христиане. Иногда его носят на теле, на одежде, его изображают на книгах Священного Писания. Иногда в домах верующих крест – это символ жертвы Христа и одновременно символ победы над грехом, над злом и над смертью. И сегодня мы будем говорить вот о важности креста Христова, напоминать себе, как в одном из посланий апостол Петр пишет: «Напоминание, возбуждая ваш чистый смысл». Мы многое что забываем, и нам нужно это напоминание. И дай Господь, чтобы сегодня мы оказались готовыми, способными поразмыслить о кресте Господа Иисуса Христа и о том, что Он для нас перенес. Первая основная мысль, которую мне хотелось сегодня начать, я советую вам записывать тексты Писания, какие-то мысли. Не полагайтесь на свою память, она так устроена, что мы много что забываем, поэтому не ленитесь, что-то запишите себе, пометьте. Итак, первая мысль, очень известная, вместе с тем важная, что христианство начинается с креста. Евангелие утверждает, Евангелие повествует, что наш Господь Иисус Христос умер на позорном кресте. Из истории известно, что вот эта смерть через крест считалась одной из самых страшных, таких изуверских. Некоторые даже исследователи считают, что это самая страшная смерть, которую когда-либо придумывало человечество. Считается, что смерть через распятие на кресте изобрели персы, потом другие народы переняли, и вот впоследствии уже Римская империя. То есть эта смерть через крестные муки была изобретена задолго до рождения Иисуса Христа в Вифлееме Иудейском и даже задолго до основания Римской империи. И в истории человечества есть тысячи и тысячи людей, злодеев, преступников, беззаконников, различных бунтарей, раскольников, которые жили в разное время, в разных народах, в основном это Восток, и они завершили свою грешную жизнь мученической смертью на кресте. Такая смерть была возмездием за их беззаконие, вместе с тем неким актом устрашения, когда власти говорили, что если кто-то еще посмеет так же беззаконно жить и поступать, то вы также закончите свою жизнь. Бойтесь этого, поэтому держите себя в рамках, контролируйте себя. И вот это вот, знаете, очень такой интересный момент, что Иисус не был первым и не был последним, кто был распят вот этим на кресте. Он не был первым и таким последним страдальцем на кресте. Даже рядом с ним висело еще два человека, которые также страдали и умирали на кресте в то же самое время. Но кто помнит этих людей, этих беззаконников, преступников, злодеев, бандитов, которые в истории человечества закончили свою жизнь на кресте? Мы помним только Господа Иисуса Христа, потому что Он был единственным во всей вселенной, во всей истории человечества, кто пошел на крест добровольно. У него был выбор, он мог идти, мог не идти, но он пошел на крест добровольно, сознательно, подчиняясь воле своего Небесного Отца. И Иисус Христос был единственный человек во всей вселенной, кто пошел на крест, не будучи преступником. Он был абсолютно чист и невиновен перед всеми законами человеческими и тем более перед законами Божьими. Мы знаем, что его оклеветали. Мы знаем, что Пилат видел, что он невиновен, римская власть. И он был единственным во всей вселенной человек, взошедший на крест, будучи абсолютно на 100%, на 1000% чистым, безгрешным, невиновным. И это отличает Иисуса от других умерших на крестах. И третий момент. Христос был единственным во всей вселенной страдальцем на кресте, который занял чужое место на кресте. Он занял место, которое ему ни в коем случае не принадлежало. Он не должен быть там. Он занял место другого человека, точнее других людей. И в том числе мое и твое место. Он умер, написано, праведный за неправедных. Таким образом, друзья дорогие, нам важно освежать это в память, эти истины, которые большинство из нас знают, читали, размышляли, слушали проповеди, участвовали в хлебопреломлении. Но Писание говорит, всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Давайте еще обратим внимание на одну очень важную деталь из нашего прочитанного текста. Когда уже Иисус висел на кресте, когда приближался час Его смерти, Его земной смерти, отхода вот из этого видимого материального мира, почему-то какая-то невидимая сила двигала людьми, которые старались свести Его со креста раньше времени. По крайней мере, дважды из уст разных людей звучит эта странная фраза «сойди со креста». «Сойди со креста, спаси себя самого». Что в этой фразе? Да, есть элемент насмешки, сарказма. Да, есть элемент глумления. Может быть, кто-то, так сказать, думал, что ну если ты действительно Сын Божий, обладающий этой силой, ну облегчи свои страдания. И вместе с тем, что же сокрыто в этом призыве? Сойди с креста, спаси себя самого. Прежде всего, если мы зададим такой вопрос, даже для христиан, может быть, немножко риторический, мог ли Иисус сойти с креста? Да мог бы, конечно. Легко мог бы сойти с креста. Он Божий Сын, у Него вся власть и сила. Его Небесный Отец обладает неограниченной властью и могуществом во всей вселенной. Он мог бы вообще не быть этим агнцем, да? не быть этим страдальцем. Помните, когда Он сказал, что я могу умолить Отца Небесного, Он пошлет более нежели 12 легионов ангелов, и они защитят меня, спасут. Он мог это сделать. Он мог сойти с креста и помочь этим разбойникам, которые также говорили ему, что вот если ты Сын Божий, то спаси себя и нас, да? Он мог бы это сделать легко, во мгновение ока. Но мог ли Христос сойти с креста, друзья мои? И ответ такой, нет, не мог. Не мог, иначе он бы не стал спасителем рода человеческого. Иначе мое и твое спасение было бы невозможным. Иначе весь приход Господа Иисуса Христа в мир, Его рождение в Вифлееме и вся Его жизнь, все было бы просто напрасной тратой времени и сил. Священное Писание говорит, что издревле, от начала Бог, Творец и Владыка всей вселенной определил, что спасти падшее человечество, спасти согрешивших людей можно единственным образом, только через заместительную жертву, когда кто-то вместо них, за место них принесет себя в жертву. Кто-то примет Божий гнев, кто-то примет Божие возмездие, Божие проклятие за грех людей, праведных за неправедных. Спасти человечество можно только через смерть невинного, только через крест. Священное Писание утверждает, мы об этом читаем в послании к Евреям, 9 главе, что все по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Может быть, нам сегодня с вами, людям современным, живущим в другое время, в другую эпоху, как-то сложнее представить себе все это, но вся история человечества показывает, что грех должен быть наказан. Библия об этом говорит, грех должен понести возмездие. Возмездие за грех – смерть, говорит Писание, да? Все согрешили, лишены славы Божией. Все мы грешники. Нет праведного ни одного, все до одного совратились. И так далее, и так далее. Очень много текстов Писания, утверждающих, что сам по себе человек не может спастись. Мы не можем спасти друг друга. Сколько бы мы ни молились, сколько бы мы ни творили добрых дел, какие бы пожертвования мы ни давали там на дело Божие, на храм, на что-то еще, даже если за нас будет молиться там день и ночь Папа Римский или Патриарх Руси, или кто-то, кто бы то ни был еще, самый святой, самый праведный человек, мы не можем спасти сами себя. И никто из людей не может спасти другого человека. И потому Бог определил так, что Его любимый Сын, Его возлюбленный Сын стал этой жертвой, стал этим страдальцем, стал этим виновником спасения вечного, да, виновником в хорошем смысле слова, потому что Он эту вину принял на Себя, стал причиной спасения вечного. В послании к Евреям, в этой же 9 главе, мы читаем такой текст с 11 стиха, я прочитаю в более современном переводе, послание к Евреям, 9 глава, с 11 стиха. «Но когда явился Христос, как первосвященник уже совершившихся благ, Он прошел через большее, еще более совершенное святилище, нерукотворное, то есть не относящееся к вещам сотворенным, и вошел в святое святых раз и навсегда». И не жертвенной кровью козлов и телят, но собственной кровью, снискав для нас вечное искупление. Если окропление кровью козлов и быков вместе с пеплом тёлки освещает осквернивших себя и дает им внешнюю чистоту, то насколько больше силы имеет кровь Христа, который с помощью вечного Духа принес себя Богу в непорочную жертву, она очистит нашу совесть от дел, ведущих к смерти, чтобы мы могли служить Богу живому. Друзья, дорогие братья и сестры, эта истина настолько важная, настолько краеугольная, что нам следует ее как можно чаще повторять в своем сердце, размышлять об этом, перечитывать эти евангельские тексты, может быть, переслушивать проповеди, говорящие о страстях Христовых и о ценности жертвы Господа. Как можно чаще не пропускать, по крайней мере, те служения, когда мы собираемся вместе вокруг трапезы Господней, вокруг хлеба и вина. Потому что это есть, в этом есть особая сила для нашей духовной жизни, для нашего внутреннего человека, для нашего христианского следования. В этом же послании к Евреям, в 12 главе, есть такие знаменитые слова. «Взирай на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамления, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем над собою такое поругание от грешников, чтобы вам не ослабеть и не изнемочь душами вашими». Друзья дорогие, страшно даже представить себе, что случилось бы, если бы Христос не выдержал и сошел с креста. Вы знаете, может быть, мы вот опять-таки, мало кто из нас переживает какие-то серьезные, на самом деле глубинные боли, страдания. Готовясь к проповеди, я перечитал несколько, ну, как бы исследований, что переживает человек вот во время этой мученической смерти на кресте. И все исследователи соглашаются, что это поистине нечеловеческие муки, где как-то вместе соединяются и удушья, и боль от рваных ран, и всевозможные судороги, какие-то внутренние процессы, происходящие от того, что человек, его легкие до конца не обогащаются кислородом, да, и всякие внутренние эти процессы, и действительно это что-то страшное. Некоторые из вас в свое время смотрели фильм «Страсти Христовы», да, и не все даже выдерживали это. Это фильм, который поставил режиссер, трудно даже сказать, насколько он верующий, но он как-то представил себе, да, вот изучая евангельский текст, изучая какие-то другие материалы, как происходило распятие. И когда люди это все смотрели на экране, многим дурно становилось. Многие не выдерживали, как это вообще могло быть, как это могло произойти. И в какой-то степени было бы объяснимо и оправдано, если бы Иисус сошел с креста. Если бы Он сказал: «Довольно, хватит, ну сколько уже можно, я больше не в силах». Но страшно представить себе, братья мои, сестры, что случилось бы тогда. Жертва умилостивления за грех не была бы завершена. Смерть за грешных людей, за нас с вами не состоялась бы, и ни о каком спасении, ни о каком прощении грехов, примирении с Богом, надежде на жизнь вечную, на восстановление отношений с Небесным Отцом и речи не могло бы быть. И потому, друзья мои, нам следует помнить о кресте Христовом, размышлять о страстях Христовых, помнить о том, что мы являемся непосредственными виновниками, участниками страстей Христовых, потому что наш грех, наше беззаконие, наша неправда в лице, вот как часть всей человеческой греховности, привела Иисуса на крест, и Он тяжко пострадал и умер праведный за неправедных. Благая евангельская весть заключается в том, что нам, людям, нужно только принять эту истину, поверить в нее, довериться этой истине и жить в соответствии с этой истиной. Нам не нужно самим идти на крест, нам не нужно самим переносить этот гнев Божий за наш грех на себе. Иисус уже все это сотворил. Но нам нужно принять это, нам нужно жить этим, нам нужно помнить об этом и жить по вере, жить по правде Божией. Помните, как об этом прекрасно сказал пророк Исаия задолго до пришествия Христа на землю. Это 53 глава книги пророка Исаия. «Но Он, Христос, взял на Себя наши немощи и понес наши болезни». А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Впоследствии апостол Петр почти процитирует эту фразу, 1 Петра 2 глава. «Но он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились, ибо вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». И еще один текст, 3 глава 1 Петра. «Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». 1 Петра, 3 глава, 18 стих. Второй момент, на который мне хотелось обратить сегодня внимание, наши друзья, это то, что крестный путь, которым прошел наш Господь Иисус Христос, является истинным путем жизни для каждого последователя Иисуса Христа. Крестный путь – это наш с вами путь, друзья дорогие. С одной стороны, мы сказали, что нам не нужно идти на крест, нам не нужно в буквальном смысле вот этот гнев Божий принимать на себя, страдать, умирать в этой агонии, в этих мучениях. Но с другой стороны, Писание нам говорит, что если мы принимаем веру Иисуса Христа своим Спасителем, принимаем Его жертву, принимаем Его вот это спасение, то мы призваны жить со Христом. Мы призваны пребывать во Христе. Мы призваны и радоваться во Христе, но и страдать во Христе. И мы призваны во всем уподобиться нашему Господу Иисусу Христу в жизни и в смерти. В Евангелии от Луки в 9 главе мы читаем такие слова. Луки 9 глава с 23 стиха. «Ко всем же Иисус сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее». Некоторое время назад я беседовал с одним братом, и знаете, вот тот вопрос, который он мне задал, он до сих пор как-то стоит в моих ушах, я снова и снова в своей душе его как-то пропускаю через себя. Он мне сказал: «Михаил, ну вот мы люди верующие, да, мы христиане, но нужно ли так вот с каким-то, ну, каким-то особым таким посвящением, с какой-то такой жертвенностью, с каким-то таким вот подвигом, да, идти за Христом. Ну, разве нельзя просто жить обычной жизнью, работать, иметь семью, как-то пользоваться благами этой земли и при этом веровать в Господа? Ну, что в этом такого плохого? Что в этом такого вот, ну, неправильного? Ну, мы же просто, как все люди, можем жить на этой земле, так сказать, радоваться жизни. Все нормально, да, и мы еще верующие, мы стараемся не делать грубых грехов. В воскресенье идем в церковь, иногда читаем Писание. И, вы знаете, даже, честно говоря, как-то вот тот момент, когда мы с ним беседовали, я, может быть, даже где-то немножечко не нашелся, как аргументировать этому брату, которого я очень люблю и ценю, как вот объяснить ему, что это не тот путь, к которому призывает нас Господь. И, пожалуй, вот этот текст, который я сейчас прочитал, он наилучшим образом показывает, что христианство, на самом деле, христианство – это подвиг. Христианство – это жертва, христианство – это отвержение себя. И мы сейчас чуть позже еще будем перечитывать некоторые тексты, показывающие, что есть истинное ученичество, истинное христианство по Писанию. По Писанию. Еще один текст, слова Иисуса, Евангелие от Иоанна, 12 глава. В продолжение того, что мы прочитали из Луки, из 9 главы. Иоанна, 12 глава, с 24 стиха, слова Иисуса. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел». Иисус Христос, как никто другой, имел полное право жить, ну, человеческим языком говоря, счастливой, радостной жизнью в царстве Бога Отца, наслаждаться пением херувимов и серафимов, не иметь никакой нужды, не имея этой земной нашей человеческого тела, плоти нашей, да. Он все имел, он всем обладал. Он никакой нужды не знал. Но написано, что ради нас Он обнищал, Он принял образ человеческий, Он уничижил себя, принял образ раба, ради нас Он пошел на крест. Ради нас Он умер в этих тяжелейших страданиях. Иисус говорил, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 20 стих записано, Иоанна 15, 20. «Помните слово, которое сказал я вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». Основная проблема заключается в том, друзья мои, что живя в мире, живя даже на своей земной родине, в своем родном городе, в своей квартире, имея все регистрационные документы в порядке, прописку и так далее, говоря как бы с духовной точки зрения, мы живем на вражеской территории, мы живем на территории, оккупированной врагом. Написано, весь мир лежит во зле. Написано, что люди вокруг нас, они живут, они рабы дьявола, они рабы греха, они живут вот в этих страстях и похотях. И мы не можем, знаете, создать некую христианскую резервацию, некий такой остров, где будут только одни христиане. И более того, Иисус сказал, что я не молю Отца, чтобы Он взял их из мира, но чтобы от зла сохранил. Мы живем вот в этом зле, друзья мои. И многие, большинство радостей, счастливых моментов, благоденствия, мира, тишины, успеха, которые здесь, на этой земле, они имеют греховную окраску. Они имеют ядовитые капельки. Они имеют элемент соблазна, элемент искушения, элемент чего-то того, что может разрушить нашу веру, наше упование, нашу привязанность к Господу, нашу верность Евангелию. История показывает, что особенно во времена свободы, в период социальной стабильности, экономического благоденствия, появлялось и появляется немало учеников, которые как раз хотят идти за Иисусом без всякого креста, не отвергая себя, не думая о том, что они призваны умереть для себя, как это падшее в землю зерно, да. Хочется идти свободно, налегке, жить в свое удовольствие, жить комфортной жизнью, жить в богатстве, в неге, в счастье, и при этом веровать в Иисуса и быть христианином. В послании апостола Павла к верующим в Коринфе, это было еще там давно, больше 2000 лет назад, на заре зарождения Церкви Христовой, апостол Павел вступил в некую полемику с христианами в Коринфе, которые как раз вот пожелали, знаете, жить таким царственным христианством, таким вот счастливым христианством, таким вот христианством в благоденствии, в неге такой некой, да, в комфорте. И вот он в этой полемике пишет, это первое послание к Коринфянам, 4 глава, с 9 стиха, 1 Коринфянам, 4 глава. «Ибо я думаю, — пишет апостол Павел, — что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословит нас, мы благословляем, гонит нас, мы терпим, хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый даже до ныне». В какое бы время ни жил христианин, в какой бы стране ни жил христианин, даже если эта страна называется христианской страной, даже если, может быть, главная религия в этой стране – это христианство, но истинные ученики Иисуса Христа, желающие жить по Евангелию, истинные ученики, желающие отвергать себя и буквально исполнять слова Господа Иисуса Христа, желающие идти этим путем верности, путем крестным, они непременно будут испытывать конфликт с окружающим миром, непонимание, отвержение, презрение. И это происходит даже в христианских странах. Не только в России, но и в Америке, в Европе, в других странах, которые, по крайней мере, оппозиционируют себя как христианские страны. Так было во времена апостола Павла, так было в средние века, и это же самое случается в наши дни. Так Бог усмотрел в моей жизни, что мне удалось побывать в некоторых странах, и я, беседуя с христианами, живущими там, убеждаюсь все больше и больше в истинности этих слов Писания, что желающие жить по Евангелию, христиане будут гонимы, будут непоняты, будут отвержены, будут презренны, будут в конфликте с окружающим миром. Почему апостол Иоанн в первом послании, во второй главе пишет церкви, что не любите мира, не того, что в мире, ибо то, что в мире, похоть очей, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, это все не есть от Отца, но от мира сего. О себе апостол Павел говорил так, в послании к Галатам мы читаем 6 глава, 14 стих, Галатам 6, 14. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Один из признаков последнего времени, того времени, которое будет накануне второго пришествия Господа Иисуса Христа, это как раз оскудение веры, ослабление вот этого христианского подвижничества, вот этого посвящения, жертвенности. Помните, Иисус говорил в Евангелии от Луки 18:8, «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Апостол Павел, как-то пророчески, взглядываясь в будущее, пишет своему молодому служителю Тимофею, это второе послание Тимофею, 4 глава, с 1 стиха, «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Апостол Павел очень четко понимал, что христианский путь ученичества, оно неотделимо от Христа и от креста Христова. Апостол Павел очень четко понимал, что христианство это означает умереть для себя, для своего эгоизма, для своей гордыни, для своей плоти и жить для Христа. Как он пишет в другом месте, что будьте, как, помните, пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, покупающие, как не приобретающие, да? Даже написано, имеющие жен, как не имеющие, ибо проходит образ мира сего. Мы можем что-то покупать и приобретать, мы можем жить какими-то благами, пользоваться на этой земле, но самое страшное, когда к этому сердце прикипает, когда мы уже не мыслим жизни без этих благ, когда мы уже настолько этим повязаны, нам хочется еще больше, еще лучше, еще слаще. Написано, сытая душа попирает и сот. Вот здесь начинается проблема и трагедия. Призыв следовать вот этим крестным путем не означает, что нам нужно наподобие монахов, да, продать все, что мы имеем, там, отдать свою квартиру и так далее, нищенствовать, ходить там в одной рубашке и так далее. Это больше говорит о внутреннем человеке. Мы знаем, что в истории христианства были многие люди, которые были достаточно обеспечены, но они были свободны от этого, они были готовы служить имением своим, и главное, служить самими собою. Не только деньгами, иногда проще отдать деньги, отдать какое-то материальное, но себя самому послужить, самому прийти в больницу, самому навестить страдальца, самому благовествовать, самому в каком-то деле поучаствовать, в церковном служении. Бывает сложнее, чем просто дать деньги, чем просто сказать, ну вот я там, Господи, тебе твое десятину отдал, остальное мое. К большому сожалению, друзья мои, мы забываем, что христианство – это подвиг. Так было в первой церкви, и так должно быть всегда. Во втором послании к Коринфянам, 4 главе, апостол Павел пишет, 2 Коринфянам, 4 глава, с 5 стиха. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. И дальше смотрите. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса Христа, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Немножко пропустим. Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собою с вами. Друзья дорогие, когда Иисус висел на кресте и тяжко страдал, то окружающие его люди, в том числе первосвященники, книжники, просто из толпы кричали: «Если ты подлинно Сын Божий, сойди со креста! Сойди со креста! Не стоит страдать! Прекрати это! Пожалей себя!» И вот это такой, знаете, человеческий, логичный подход нашей человеческой логики. Во все времена люди старались избавиться от боли, от страданий любым путем. Сколько есть всевозможных лекарственных препаратов обезболивающих, сколько различных там, психологических каких-то приемов, тренингов, чтобы избавить от душевной боли, от физической боли. В наши дни даже в очень цивилизованных странах, некогда христианских, узаконили такой добровольный уход человека из жизни, эвтаназию. Когда человек болеет смертельной болезнью, когда он мучается, то говорит: зачем ему страдать? Зачем мучиться? Зачем это делать? Раз его нельзя излечить, лучше прекратить его жизнь. Просто искусственным образом какой-то сделать укол или отключить вот аппараты искусственного дыхания или что-то еще. Как бы люди говорят: страдание бессмысленно, боль негуманна, мучения неразумны. Если нельзя облегчить, заглушить эту боль, то лучше сойди со креста, раньше определенного Творцом времени. То же самое происходит, когда современному человеку странно, что верующий христианин может страдать. Что верующий христианин, человек Божий, может переживать свою Голгофу. Может скорбеть и мучиться, неся свой крест или, ну, образно говоря, вися на своем кресте, да? И мы можем слышать слова вот этих доброжелателей, в кавычках, которые говорят, что если ты Сын Божий, почему ты страдаешь? Если ты христианин, сойди с креста, пойди более легким путем, найди выход, найди лазейку, облегчи эту ситуацию. Где твой Бог? Почему Он не облегчит твои страдания? Знаете, у людей такой очень примитивный, прямолинейный подход к жизни, когда они говорят, что праведники должны радоваться, грешники должны страдать. Сегодня даже в христианстве мы все чаще слышим призыв, что праведники, святые люди, христиане от Господа получить должны богатство, здоровье, всякое благословение, все, чего только они хотят. Бог настолько велик, настолько богат, настолько милостив, что Он непременно обеспечит все наши желания, прихоти, мечтания. И это нормально, это путь веры, это путь духовный, это путь, так сказать, духовной высоты. И только слабаки в вере, может быть, двоедушные какие-то лицемерные христиане оказываются болезнями, скорбями, безденежьем и другими проблемами. Но слава Богу! Слава Богу, что наш Господь Иисус Христос своими тяжкими страданиями на Голгофском кресте, Он, знаете, как бы осветил, оправдал, реабилитировал страдания всех своих будущих последователей, в том числе и нас с вами. Он показал, что можно быть святым, можно быть безгрешным, можно быть невинным, можно быть верным Богу, можно быть угодным Иисусу Христу, и при этом тяжко страдать физически, иногда душевно. Иисус показал, что путь Голгофы – это нормальный, естественный путь для христианина. Нам не нужно смущаться, если Голгофа сегодня в твоей или моей жизни. Этим путем прошли многие тысячи, миллионы наших предшественников. Этим путем идут много современных христиан. И не только тех, которые находятся в тех странах, где проходят такие буквальные физические гонения за Христа, убиения и так далее, и так далее. Но, как мы говорили выше, всякий, желающий жить благочестиво по Евангелию, по-христиански, по-божьему, он будет вступать в конфликт с этим миром. Он будет отказываться от компромисса. Он не будет, как есть известные песни, прогибаться под этот изменчивый мир. Да? Он будет жить так, чтобы мир прогибался под ним. Но это делается с большой болью. Мир не хочет прогибаться. Мир хочет господствовать, мир хочет диктовать, мир хочет управлять нами, церковью, в том числе и христианами. В утешении о ранней церкви апостол Павел писал к филиппийцам, 1 глава с 27 стиха. Филиппийцам, 1 глава с 27 стиха. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, и не страшитесь ни в чем противников». Это для них есть предзнаменование гибели, а для вас спасение. И сие от Бога. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Вот это удивительное слово, братья мои, сестры. Не будем смущаться, не будем страшиться. Потому что нам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. У кого-то из нас Голгофа, может быть, обычное рабочее место, где наши сотрудники, так сказать, соработники, зная, что мы христиане, возможно, унижают, смеются, стараются соблазнить, стараются как-то унизить нас. Для кого-то голгофским путем является трудная, тяжелая, неизлечимая болезнь. Для кого-то Голгоф начинается у порога собственного дома, когда, может быть, неверующий муж, жена, непослушные дети причиняют так много страданий, слез своим буйством, своей гордыней, своей жестокостью. Для кого-то Голгофа является бездетность, а для кого-то Голгофа является многодетность. Для кого-то Голгофа является его семейной жизнью, а для кого-то Голгофа является его одиночество, отсутствие семьи. И порой в наших ушах снова и снова звучат эти страшные слова. «Если ты Сын Божий, сойди со креста. Если ты дочь Бога, зачем тебе страдать? Избери какой-то более легкий путь, в обход, сойди с креста, как-то реши свою проблему, ну, может быть, не совсем Божьим путем, но ничего, ну, что делать, такова жизнь». И последние мысли, которые мне хотелось закончить наше сегодняшнее размышление, эта мысль заключается в том, что спасется только тот, который претерпит все до конца. Претерпевший же до конца спасется. Иисусу Христу нужно было испить чашу страданий до дна. Помните это выражение евангельское, да? Когда он сказал, неужели мне не пить чаша, которую дает мне Отец? То есть это образное выражение, чашу страданий. До дна, до последней капли. Ему нужно было пройти через Гефсиманию, когда он молился, и пот, как капли крови, падал на землю. Ему нужно было испытать предательство, когда один из его 12 ближайших учеников целованием и таким возгласом «Радуйся, Рави!» предал его. Ему нужно было пройти через унижение и клевету в доме первосвященника Каиафы. Ему нужно было пройти сквозь истязания римских легионеров, через отвержение собственным народом, который кричал «Кровь его на нас и на детях наших, распни его». Ему нужно было до конца претерпеть крестные муки, когда руки и ноги его были прибиты ко Христу, когда где-то в районе 6 часов он мучился, страдал, истекая кровью. Ему нужно это было пройти до конца. Друзья дорогие, каждому из нас Господь отмерил свой путь. Мы не вправе сравнивать, почему у сестры Маши путь легче, почему у брата Петра жизнь спокойнее, почему у кого-то нормальная семья, у меня нет, почему-то у кого-то такое крепкое здоровье, что у него даже карточки в поликлинике нету, а я не вылезаю из больницы и так далее, и так далее, и так далее. Господь для каждого определил свой путь. Будьте уверены, что у каждого есть своя Голгофа. Как пастору церкви мне приходится беседовать с вами в отдельности. И когда мы открываемся друг перед другом, когда мы делимся друг с другом, то оказывается, что даже те из нас, кто выглядит очень спокойно, уверенно, у кого блестят от радости глаза, у кого улыбка не сходит с лица, кто, казалось бы, понятия не имеет, что такое Голгофа, в доверительной беседе делится, что у него есть своя Голгофа. У него есть свой крест. Ему нужно также отвергать себя. И он также, по примеру Господа Иисуса, идет определенным крестным путем, как вот то зерно, которое только пав в землю, только умерев для себя, может принести много плода. Во второй главе послания к евреям есть очень сильный текст. Послание к евреям, 2 глава, с 9 стиха. Евреям, 2 глава, с 9 стиха. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Братья мои, сестры дорогие, дай нам Бог силы не останавливаться на середине пути. Дай нам Бог силы не смущаться, не унывать, не роптать, проходя через наши Голгофы. Дай нам Бог мудрости понимать, что моя Голгофа, мой крест, не самый трудный, не самый тяжелый. Бог не просто, знаете, вот что-то допускает, что сверх всяких моих возможностей. Будем помнить о том, друзья мои дорогие, что крестом все не заканчивается. Будем помнить о том, что Голгофа не вечна. Даже в земной жизни Господа Иисуса Христа вот эти голгофские страдания, до них это несколько часов. Трудных, томительных, страшных. Но это несколько часов. Помните, в одном месте Писания написано, что кратковременные, легкие страдания ваши ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в будущем. Будем помнить, что несмотря на накал страстей, страданий, крестных мук, которые нам с вами приходится переживать, с позиции вечности, с позиции Царства Небесного, да и просто оглядываясь назад, пройдя какой-то трудный отрезок пути, мы понимаем, что эти страдания были кратковременные и не такие уж тяжелые, как нам казалось в тот момент, когда мы их переживали. Будем помнить, что Господь любит и особенным образом благословляет верных, тех, кто готов пройти свой путь верно до конца. «Будь верен до смерти», — говорит Писание, — «и дам тебе венец жизни». И пусть вот эта фраза апостола Павла, я еще раз ее хочу повторить из послания к Галатам 6.14, ляжет в сердце наше, запомним, она короткая очень. Галатам 6.14. «А я не желаю хвалиться, — пишет апостол Павел, — разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Аминь».